Join me in my dreams, my trip to fantasy. I'm floating.
Станислав Лем. Автоинтервью. Чертовски модны стали сейчас интервью. Бывают даже счастливцы, вроде Османчика, у которых берут интервью каждую неделю. Я тоже дожидался своей очереди. Да, так и не дождался. Что ж, ничего не поделаешь, надо устраиваться самому. Отправляюсь сам к себе и застаю себя на полу. Сижу и накручиваю заводную уточку. «Чем вы сейчас занимаетесь?» Спрашиваю я, с уважением пожимая руку самому себе. «Пускаю уточку. Посмотрите-ка, вон как машет крыльями, а?» «Я имел в виду ваше творчество». «А, вот оно что!» «Я сменил профиль. Литература, которой я занимался до сих пор, оказалась нерентабельной. Дом книги, а также пример друзей – подсказали мне новый путь развития. Пишу детективные романы. Для начала – 3.
«Значит, бросили фантастику?» – спрашиваю я с сожалением в голосе.
«Ничуть. Это детективно-фантастические романы».
«Можно узнать какие-нибудь подробности?»
«Можно. Действие первого происходит на роскошном космическом корабле. Команда состоит из аристократов, психопатов, фифочек, кинозвезд, пораженных нимфоманией, а также собачек чау-чау, страдающих дурной наследственностью. Рецептура, как видите, самая что ни на есть современная».
«Действительно. А чем занимается команда этой ракеты?»
«Ясное дело, оргиями и убийствами, относящимися друг к другу в пропорции 2:1. Которая, как показали исследования общественного мнения, гарантирует наивысший тираж».
«А сыщик на ракете есть?»
«Само собой разумеется! Это пожилой, флегматичный, обожающий цветы электронный мозг».
«А другие романы, о которых вы упомянули?»
«Один из них на местном материале. Это история о том, как сконструировали первый польский искусственный спутник, переплетающийся с крупным делом о взяточничестве, благодаря которому один тип, частный предприниматель, устраивает на этом спутнике тайный дом свиданий».
«Я вас хорошо расслышал?»
«Не знаю. Но на всякий случай прочистите ухо». «На искусственном спутнике должны были строить атомную лабораторию. Но этот тип подмазал прораба, и там кое-что переделали. Так что сквозь спектрограф Астона можно было рассматривать порнографические снимки. Автоматическую аппаратуру перевели на вспомогательные эротические работы. А о том, что делалось в атомном котле, вы прочтете сами, когда книга выйдет. Есть там и другие сюжетные линии. Опергруппа Министерства торговли отправляется на Луну якобы с целью открыть там выставку образцов народного творчества, а на деле перерабатывает лунный грунт в камешки для зажигалок, на чем сколачивает миллионы. Со временем Луна уменьшается, происходят пертурбации, замеченные Колецкой обсерваторией. Но тамошний главный астроном сохраняет все в тайне, так как ему сунули в лапу».
«Сунули в ла...»
«Да, один из торговцев возвращается с Луны, забегает в искусственный спутник на чашечку радиоактивной, это ему по пути, и накрывает там свою жену на месте преступления с одним американским роботом, который усмиряет его ярость обещанием смастерить надувную Луну из резины, соответственно раскрашенную, чтобы можно было имитировать на небе настоящую Луну. У этого робота есть любовница в высших кругах. Она помогает ему вступить в контакт с матросами космической линии Гдыня-Марс, и, заручившись их поддержкой, он продает всю Луну как металлолом. За полученную валюту они строят себе комфортабельные одноквартирные спутники,
Смирны, рулетка, электрический распутник и так далее. К несчастью, муж любовницы робота из мести протыкает надувную луну. Воздух просачивается наружу, резина опадает. Дело пахнет скандалом. Наша милиция тут же отправляется на место происшествия, но из-за низкого уровня моторизации она располагает только двуконной бричкой, так как мотоциклы находятся в ремонте, а ракеты им срезали в целях экономии. На Млечном пути кони выбиваются из сил и приходится заночевать на искусственном спутнике.
А одноквартирном?
Нет, на том, где дом свиданий. Один из милиционеров по ошибке заглядывает в атомный котел, становится свидетелем непристойной сцены и выскакивает в чрезвычайном возбуждении. Но директор, тот самый тип, частник, объясняет ему, будто бы в этом и заключается расщепление ядра. Милиционер вам не физик-атомщик, он принимает все за чистую монету. Но в этот миг резиновая лунная оболочка, упав с неба, накрывает искусственный спутник. Становится темно, и в суматохе один агент прячет в следственный чемодан вместо зонтика спектрограф с известными снимками.
«Простите, пожалуйста, одну минутку. Извините, но я не поспеваю за полетом вашей фантазии. Голова немного закружилась. Да, теперь лучше. Это в самом деле неслыханно. Вы говорили еще о третьем романе».
«Да, это для юношества. Длинная история, богато иллюстрированная, об одном таком маленьком мальчике, который убивает своих родственников».
«Убивает?» «Да, вы, кажется, и вправду плохо слышите».
«Мы объявили войну навязчивой скучной дидактике. Употребляя по очереди шоколадки с цианистым калием, топор и дрессированную очковую змею...»
«Простите меня, пожалуйста, но как будто о детях-убийцах уже где-то писали».
«О других детях, может быть, но не о герое моей книги. Это, к вашему сведению, синтетический мальчик».
«Синтетический?»
«Да, пластмассовый, для бездетных родителей, с электромозжечком, выпущенный в качестве побочной продукции мастерскими имени Наводки, но с небольшим дефектом, вследствие которого он, вместо того, чтобы любить благоприобретенных родителей, убивает их. Маленькая ошибка в соединении катодных ламп, только и всего».
«А что дальше с этим мальчиком? Можно спросить?»
«Можно». «Будучи разоблачен, он ищет спасения в коротком замыкании, то есть в самоубийстве, хотел я сказать».
«Это страшно интересно. А чем вы еще занимаетесь, кроме сочинения этих оригинальных книг, разрешите узнать?»
«Разрешаю. Эпоха примитивизма, мой друг, когда вьетнамские джунгли лепились из так называемого папье-маше, а побережье Атлантического океана снимали фаленицы. Эта эпоха, к счастью, уже позади. Теперь каждый фильм снимается там, где происходит его действие. Задуман фильм о Монте-Кассино. Снимать его будут в Италии. Коллега Станиславский недавно написал интересный сценарий «Казаларго» с живым действием».
«Тоже в Италии?»
«Ясное дело. А вы думали, в Радоме? Собираются ставить и моих астронавтов. В связи с этим меня ждет командировка».
«Ха-ха-ха! Вы очень остроумны!»
«Я не шучу. Мы едем не на Венеру, а за границу. Выяснилось, что если мы хотим найти на земном шаре место, подходящее для съемок фильма о другой планете, мы должны в количестве 180 человек плюс соответствующее количество автомобилей объехать весь мир. Поиски будут продолжаться в течение 3 лет. Главными их пунктами станут Пляс Пегаль в Париже, 72-я авеню в Нью-Йорке, портовые кварталы Марселя и Копенгагена, кроме того, известные районы Лондона, Рима, Токио, затем Сицилия, Касабланка, Центральная Африка и Гаити».
«Гаити тоже?»
«Да. Оно прославилось не то танцовщицами, не то ромом, сейчас не помню, но у меня где-то записано».
«А не скажете ли вы, что будет через 10 лет?»
Вы меня спрашиваете как писателя-фантаста или как частное лицо?
Ну, как писателя.
Да, что ж. Будет страшное изобилие холодильников, автомобилей, черт знает чего. Гигиена, порядок небывалый, пластмассовые разноцветные частные домики, вертолеты, автострады и все как по часам.
А как частное лицо, что вы могли бы сказать?
Я считаю, уважаемый, что некрасиво и не тактично опубликовывать содержание частных бесед. И вообще, кого они касаются?
Вы как-то странно смотрите.
Устали, наверное? Мы с вами действительно заговорились. А может быть, у вас нет больше времени, а? Быстро поднимаюсь, поняв деликатный намек, и, сердечно поблагодарив радушного хозяина, спешу в редакцию, чтобы как можно скорее поделиться с читателями богатством впечатлений, вынесенных из столь удачной беседы.